Взгляд Конкери. В последние дни июля Москва всколыхнулась серией неслыханно жестоких убийств. Такого не помнили даже старожилы спецслужб, попривыкшие к беспределу криминальных структур, разгулу терроризма, а также разборкам мафиозных кланов. Сначала был убит в своем офисе заместитель председателя Центробанка Евгений Яковлевич Геращенский. Его нашли со вспоротым животом, набитым металлическими 100-рублевками. Его убрали, обеспокоенные возможной утечкой информации коллеги, а кто именно, Матвея не интересовало. Затем поздно вечером подорвался в своей машине вместе с телохранителями начальник главного управления по борьбе с организованной преступностью Михаил Юрьевич Медведь. Взрыв был такой силы, что повредило здание столичной префектуры, куда Медведь прибыл по делам службы, и во всем квартале взрывной волной вышибло стекла из окон. Погибло 5 человек и было ранено 18. Двумя днями раньше в своей квартире был найден мертвым бывший начальник военной контрразведки знаменитого подразделения СМЕРШ-2 генерал Дикой. На его теле эксперты МВД обнаружили ожоги и следы пыток. А 30 июля чистилищем были убиты прокурор Филин и старший следователь муниципальной прокуратуры Жаров за деятельность, несовместимую со статусом органов охраны порядка. Как было заявлено журналистами информационной службы СтопКрима. В убийстве Геращенского и Медведя органы МВД тоже обвинили СтопКрим, так что затравленному ложью высокопоставленных лиц обывателю пришлось самому разбираться, где обман, а где правда. И, наконец, неизвестными была предпринята попытка нападения на директора Федеральной службы контрразведки Панова, при этом 6 человек из охраны погибли, а он сам был ранен. Заговорили о войне, объявленной мафией чистилищу, и слухи эти оказались более достоверны, чем длинные речи телекомментаторов и юристов, пытавшихся анализировать ситуацию с позиции тех, кем они были куплены. Лишь несколько человек в верхних эшелонах власти знали, в чем дело. Знал и Матвей Соболев, ганфайтер, поставленный волей криминальной системы в положении дичи. Узнав об убийстве Медведя, он понял, что задача его осложняется. Остаться в стороне от террора, развязанного куполом ради устранения основных соперников, он при всем желании уже не мог. И дело было даже не в том, что он оказался виноватым, втянув невольно в чужие кровавые игры ни в чем не повинную девушку. Дело было в той очень простой фразе, за которой скрылся смысл действий многих исторических героев, отдавших жизнь во имя торжества справедливости и добра. За державу обидно. Хотя Матвей понимал, что одиночке сия благородная цель не под силу. Бороться с системой беспредела на равных еще никому не удавалось, но остаться в стороне значило не уважать себя самого. 30 июля, когда дело уже шло к ночи, Матвей позвонил Горшину. Кто-то снял трубку, и Матвей вовремя удержался от вопроса «Тарас?». Он не сразу осознал, что его остановило, но вдруг ощутил внутри какой-то болезненный толчок. Кто-то на другом конце провода как бы вылез из трубки, оглядел Матвея со всех сторон, бесплотный, бесшумный, но ощутимо опасный и грозный. Оценил, хмыкнул с легкой досадой и недоумением, оттолкнул, то есть беззвучно, на чувственном мысленном уровне, предупредил, мол, не суйся, парень, не в свое дело, и уполз в телефонный шнур. Взмокший от поднявшейся в душе бури чувств, Матвей осторожно положил трубку на рычаг и смотрел на нее до тех пор, пока на ней не высохли пятна пота. «Это был не Тарас», — пискнул взъерошенный внутренний голос. «Сам знаю», — огрызнулся Матвей. «Это тот самый, кажется, монарх тьмы или его слуга. Значит, Горшин мертв. А вот в этом позвольте усомниться. Если уж я агент уровня абсолют, то он и вовсе суперабсолют. К тому же он гений Тон По и должен был просчитать возможности врага. Жаль, что теперь не с кем посоветоваться. Ладно, сделаю один шажок, съезжу к нему домой». «Впасть дьяволу?» «Пропадешь не за понюшку табаку. А мы тихонечко, одним глазком глянем. А потом, шериф, твоя очередь». Генеральный прокурор Вадим Борисович Чурага, бывший спортсмен, страстно любил не только футбол, но еще покер и преферанс. В этих карточных играх он достиг немалого мастерства, что вкупе с ловкостью рук сделало его почти непобедимым и дало возможность в начале 70-х начать карьеру мафиози. Из боссов купола с ним отваживался играть только Георгий Георгиевич, да и то лишь в хорошем настроении. Он не терял слабой надежды когда-нибудь выиграть у Дженерози. Поэтому, когда купол собирался в Катране для снятия стресса, то есть для карточных игр, Вадим Борисович в них не участвовал, зато очень часто играл в своей компании в Hell's Club, где накачивал мышцы, расслаблялся в сауне, принимал массаж классический и эротический, заканчивающийся сексом и снова сауной. И встречался с нужными людьми. Выглядел чурага на 20 лет моложе своих 66. Карьеру государственного деятеля он начал по приказу прежнего босса клана, который теперь принадлежал ему и контролировал потоки наркотиков и связи с коррумпированными элементами в системе правоохранительных органов. По влиянию на среду кримакологии, организованной преступности, он занимал второе место после президента купола, маршал-босса, сумевшего к концу века осуществить мечту среднего мафиози – объединить столичные кланы в одну мощную структуру, потеснившую или уничтожившую нацгруппировки залетных гостей из Солнечного Закавказья – армянскую, азербайджанскую, грузинскую, а также чеченскую и другие. Что, правда, не уберегло хозяев от частых столкновений, разборок и войн, а также не гарантировало обывателю мирное сосуществование со столь грозным институтом власти. 2 дня Матвей искал подходы к шерифу и вынашивал план встречи, а на третий окончательно остановился на Hell's Club, пользующемся репутацией чистого привилегированного клуба для чиновников из высших эшелонов власти. Клуб с претенциозным названием у Шварценеггера был создан по распоряжению Краснорыжина и передан на баланс столичной мэрии, поэтому и мэр Москвы, и вице-премьеры правительства не чурались собиравшейся там компании, называемой за глаза теневым кабинетом. Входили в компанию звезды спорта, искусства, театра и эстрады, а также другие знаменитости – воры в законе, политологи и журналисты. По сути, клуб у Шварценеггера играл роль второго Катрана, отличаясь от первого только игровым составом. Здесь никогда не появлялись деятели силовых структур, военные, милицейские чины, высокопоставленные чиновники, контрразведки и Минобороны. Охранялся Hell's Club не хуже здания на Лубянке, в чем Матвею пришлось убедиться при первом же пристрелочном посещении. Заявился он туда с удостоверением сотрудника охраны президента, якобы для того, чтобы решить вопросы безопасности предполагаемого посещения клуба высшим должностным лицом государства. Комендант собственной охраны клуба, к которому направили Матвея, точно показал ему все узлы и линии системы охраны, а также поделился кое-какими секретами, в надежде на то, что его оценят наверху. Матвей пообещал поощрение, и расстались они довольны друг другом. Конечно, вряд ли комендант смог бы узнать при встрече Соболева без грима, усов и рыжей шевелюры. Оставалось еще выяснить принципы работы телохранителей шерифа, их количество, время смены и вооружение. После этого можно было начинать перехват. Матвею очень хотелось верить, что в результате он узнает местонахождение Кристины. Он рискнул еще раз объявиться на старой квартире, чтобы поработать на компьютере, и разминулся с ее новым хозяином буквально на несколько секунд. Однако этот поход на явку обогатил его в информационном, компьютер продолжал работать исправно, и экипировочном планах. Матвей узнал кое-что любопытное о связях управлений внутри ФСК, а также забрал некоторые вещи из спецснаряжения, разработанного в лабораториях Министерства безопасности в прежние времена. Рано или поздно они могли пригодиться. Очередной поход в Hell's Club у Шварценеггера генеральный прокурор запланировал на пятницу 1 августа. Матвей уже был готов к встрече с ним и его системой охраны. В клуб он попал еще днем, до начала вечернего представления, как электромонтер-ремонтник. Обошел здание, выявил расположение необходимых коммуникационных каналов, канализационных стоков и аппаратных помещений и преспокойненько удалился. Но вскоре вернулся через один из канализационных люков и стал ждать. Вадим Борисович Чурага заявился в Hell's Club в начале 7 вечера, когда в здании вовсю занимались приятным и полезным делом десятка-два других высокопоставленных лиц, близких к правительственным и финансовым кругам. Матвей подождал еще час и вышел из своего укрытия. Прятался он в электрощитовой, в белом халате банщика сауны. Вадим Борисович уже закончил официальную часть вечера, силовую разминку, и приступил к водным процедурам. Здание Hell's Club состояло из 3 этажей, в том числе одного подземного. На первом располагались спортзалы, массажные комнаты и лечебные палаты. На 2-м – игровой зал-казино с отдельными кабинетами и баром. В подвале, собственно, сауна, занимавшая 400 квадратных метров площади. Однако пройти туда Матвею не удалось. Он нес на подносе ведерко со льдом, из которого выглядывало золотое горлышко бутылки шампанского, когда его остановили у входа в предбанник две самые настоящие гориллы в халатах, способные посрамить самого Шварценеггера своими бицепсами. Это были солдаты арьергарда. Внутри здания генпрокурора сопровождали трое, один впереди, двое сзади. Эти всегда прикрывали тыл. «Куда?» – выхрипнул первый, бледный, с наголо обритой головой. «Туда», – также хрипло ответил Матвей. «Откуда?» «Сверху». «Что-то я тебя не припомню в обслуге, малый». «Да и мне б тебя век не знать, рожа. Велено передать лично пахану». «Кому?» «Начальнику. Ты что, глуховат маленько?» «Марк, обыщи-ка ты его. Не нравится мне эта физиономия».